вспомните, пожалуйста, каким образом вы строите взаимоотношения с людьми. Вот когда вы приходите на работу, или когда вы приходите в церковь, или когда вы видите какого-то человека, вы сразу автоматически его измеряете. Вы смотрите на его выражение лица, вы слышите тон его голоса, вы видите, как человек одет, вы видите на общую атмосферу поведения людей, их манеры, и у вас сразу складывается определенная реакция. Восприятие того, что происходит, формирует вашу реакцию на этих людей. Теперь представьте себе такую возможность. Если бы у нас с вами была возможность не только видеть выражение лица людей, не только слышать, что они говорят, но и реально понимать, о чем они думают. Если вы хотя бы представите о себе, что ваши мысли понимаются всеми людьми, можете представить себе, насколько изменится картина того, что мы видим. Посмотрите, здесь в этом зале около 1000 человек, и опять-таки мы видим друг друга только внешне, но у каждого еще есть мир мыслей. У каждого из нас что-то происходит. Мысли, которые рождают чувства, которые рождают действия, которые формируют, в общем-то, в огромной степени то, кем мы являемся. Когда мы говорим об этом мире мысли, вы знаете, мы сталкиваемся с еще одной реальностью Божией, которая, по сути дела, имеет два больших лагеря. Бог сотворил каждого человека способным мыслить. Это значит, что мы, как личности, способны понимать реальность и интерпретировать ее в определенном смысле. Мы разумные существа. Мы не можем жить без истолкования реальности. Мы постоянно ее интерпретируем для себя. И как результат этой интерпретации, у нас есть свое собственное мнение по поводу разных вопросов. Проблема заключается в том, что очень и очень часто наше мнение, наше представление о том или другом вопросе жизни, оно входит в столкновение с Божьим мнением, с Божьей точкой зрения. Периодически на страницах Священного Писания мы видим, как вот этот невидимый мир сталкивается, когда две вот этих части, конфликтующие между собой, сталкиваются и выходят на поверхность. Текст, который мы будем изучать с вами сегодня, является одним из таких примеров. Одна из ситуаций, когда Иисус Христос осознанно подчеркивает нам различие между Его мышлением и мышлением апостола Петра. Этот текст показывает нам великий конфликт в мире мыслей. Это не только конфликт, который возник в мыслях Петра с мыслями Иисуса Христа, но это тот конфликт, который актуален и важен для каждого из нас. Я уверен, что сегодня для каждого из нас будет достаточно божественных истин, которые должны сегодня повлиять на нас, должны изменить нас сегодня. 16 глава Евангелия от Матфея, с 20 стиха по 23. Сразу после того, когда Иисус Христос спросил у апостола Петра или у учеников, за кого вы почитаете меня, Петр произнес это великое исповедание: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Сразу после этого Иисус Христос, начинается другая глава в их взаимоотношениях. Тогда Иисус Христос запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Процесс нашего познания Бога имеет несколько ступеней. Есть один очень важный элемент в этом процессе. Это процесс начального смирения перед Богом. Процесс, когда человек признает божественную реальность, он признает, что Бог владыка. Он признает так же, как признали апостолы: «Да, ты Мессия, ты Божий Сын». Это очень важный момент. Но после этого момента Бог приготовляет нам еще один процесс, очень серьезный. Этому процессу посвящена огромная часть, основная часть нашей жизни здесь на земле. Процесс познания Бога, познания Его сущности. Когда мы имеем возможность приближаться немножечко поближе к Богу и и смотреть на Него. Написано так, что с того времени Христос начал открывать им. До этого момента, до того, как Христос начал открывать им, они даже не готовы были об этом слышать. До того момента, пока они точно не поняли то, что Иисус является Мессией, обещанным пророками, Он является Божьим Сыном, явившимся на землю для того, чтобы осуществить божественный план здесь на земле. После того, когда они встали на этот фундамент, после этого Иисус начал открывать. Он начал открывать им свой мир мыслей. Иисус Христос ходил с этими мыслями всю эту жизнь. Он прекрасно знал, для чего Он пришел. У Него ясно было понимание цели, понимание всех процессов, всех этапов в этом процессе. Но Он видел, что ученики не были готовы, чтобы слушать это, чтобы принять это. И поэтому после того, когда произошло исповедание, Он начал открывать им. Священное Писание открывает нам много-много текстов, которые подчеркивают и показывают, что познание Бога является сутью нашей жизни. Не религиозная практика, не просто информация, которую мы получаем, не просто активность, не деятельность, не наше материальное благосостояние, не то, насколько мы добры, насколько много мы делаем, но есть один фактор, ради которого Бог организует жизнь вокруг нас сегодня. Он делает все возможное для того, чтобы помочь вам и мне лучше знать Его. Что значит лучше знать Бога? Когда мы говорим о том, что мы знаем людей, мы можем знать их в лицо, мы можем знать их по голосу. Когда человек слышит голос, он автоматически дорисовывает в себе то, что он хочет увидеть за этим голосом. Точно так, когда вы смотрите на картинку, вы можете дорисовывать внутренний мир этого человека. Вы знаете, мы только тогда по-настоящему знаем людей, когда мы с ними говорим. Я обнаруживаю, что многие мужья и жены, прожив вместе очень долго, не знают друг друга. Они никогда не говорят друг с другом. Они очень мало слушают друг друга. У них очень мало переплетения их мира мыслей. К сожалению, для многих людей такие же отношения складываются с Богом. Они вроде бы приходят и читают Его Слово, но у них никогда не было целью понять мир Его мысли. Какие ценности у Него, каким образом Он мыслит, оценивает ту реальность, в которой мы живем. И именно познание Бога дает нам основание для правильной жизни. Сколько угодно ходите в собрание, но если вы не познаете Бога, не начали Его познавать, вы не сможете правильно жить. Сколько угодно будьте активными, горы переверните для Иисуса Христа. Но если вы не начали познавать Его лично, вы никогда не ощутите радости христианской жизни. Вы никогда не приобретете удовлетворенности, которая только от Него исходит. Только от вот этого взаимного переплетения между вами и Им. Он начал этот процесс. Один процесс он уже завершил. После того, когда многие отвергли Христа, ученикам это была очень большая честь, что они признали Его божественность. Но это было только начало. Он начал процесс, он начал открывать им. Но этот процесс всегда был центром для апостолов. Послание Колоссянам, первая глава, когда апостол Павел молится о верующих, живших тогда в Колоссах, он просит прежде всего Бога о том, чтобы он помогал этим людям открывать Божий мир для себя, знать Его лучше. 9 стих. Поэтому и мы с того дня, как о сём услышали, о вашем обращении, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. То есть, чтобы этим была занята ваша жизнь. Чтобы каждая сфера переполнялась тем, чтобы вы знали, как Он хочет, чтобы вы жили. Во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Это смысл нашей жизни. Если вы сегодня еще не заняты, если ваше сознание не переполнено целью познания Бога, вы еще не вполне поняли христианство. Вы еще не открыли для себя самую главную его часть, самое большое богатство, которое есть в христианстве. Второй текст, в котором апостол говорит то же самое, послание к Ефесянам, 1 глава, 15 стих. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения». Для чего? Познанию Его. Это очень важная цель, друзья. Посмотрите, пожалуйста, на свою жизнь. И дайте себе ответ. является ли познание Богом доминирующим желанием вашей жизни? Является ли это самой главной целью? Является ли это тем, что мотивирует вас и что направляет вашу жизнь? Если нет, поймите, что Бог усиленно работает над вами, ставя каждого в обстоятельства, которые в максимальной степени способствовали бы нашему личному присоединению к Богу. Это очень редкий текст. В нем очень много откровенности. В нем очень такой конкретный, даже несколько резкий разговор Иисуса Христа со своим близким, очень дорогим для Него учеником. Этот текст позволяет нам увидеть реальность отношения Божьих детей, пришедших к Нему, познавших Его по-настоящему, и Бога, и Учителя. Этот текст показывает нам, что Он хочет сделать в нашей с вами жизни. Иоанна, 17 глава, Христос признавался в этом. Когда Он молился Своему Отцу о учениках, Он говорит конкретно 25 стих, «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое». Это был тот процесс, которым Он занимался. Молитва, которая написана здесь, молитва, в которой Иисус Христос, подойдя к финальному этапу своего служения на земле, Он предстал пред Отцом, и Он говорит, «Я им открыл». Посмотрим на несколько элементов проблемы, неспособности людей воспринимать Божье мышление, о котором говорит здесь Иисус Христос через евангелиста Матфея. Дело в том, что у нас есть просто ключевое различие между тем, как мы мыслим и как Бог мыслит. Когда мы сталкиваемся с Божьими мыслями, прежде всего возникает конфликт. Всегда те люди, которые говорят, что они просто так гладко и последовательно стали христианами, они, скорее всего, не поняли, кто такой Бог. Потому что мышление человека и мышление Бога, они прямо противоположны, они постоянно находятся в конфликте. Причина этого заключается в том, что с момента грехопадения человек выбрал образ мышления, основанный совершенно на других ценностях, абсолютно отличающихся от системы координат мышления Божьего. И поэтому, когда мы говорим о грешном человеке, мы говорим не просто о человеке, которого нужно чуть-чуть подправить. Мы говорим о том, что этот человек активно в своих мыслях конфликтует с Богом. Речь идет о том, что система координат, в которой мыслит человек, не предполагает тех принципов, которые мыслит Бог. Во-первых, Божье мышление отличается своей колоссальной глубиной, чрезвычайно отличающейся от всего того, что человек может себе представить. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Когда Христос стал говорить эти вещи, то, что Он говорил, было, по крайней мере, ученикам непонятно. Первое, что они не понимали, почему Христос говорит слово «должно». Они столкнулись с тайной подчиненности Христа. Каждый человек в своей системе мышления независим, стремится к независимости. Мы ищем того, чтобы в своей жизни добиваться, достигать того, чтобы мы ни от кого не зависели. Когда ученики столкнулись с этой тайной подчиненности Иисуса Христа, они знали, что Он Бог. Они поэтому за Ним и пошли. Они поэтому и следовали за тем, кто был отвержен очень многими. Они знали, что Ему повинуется природа. Они видели это много раз. Они могли понимать, что они сами могут вместе с Ним не зависеть от природы. Хорошая погода или плохая, в любое время можно переплыть озеро. Они знали, что Иисус легко решает проблему голода. Для Него не существует недостатка продуктов. Это была одна из причин, почему они пошли за этим учителем. Они были убеждены, что Ему повинуются всякие силы на небе, на земле. Они видели, как бесы бежали. Они видели, как болезни отступали. Они поверили Ему. Другие не поверили. Они поверили и пошли за Ним. Поэтому, когда они услышали фразу «должно Ему идти в Иерусалим», они не могли понять, как это так. А почему «должно»? По-моему, Он должен определять, что кому должно. И вдруг здесь Он говорит, вот этот Бог, которому они поверили, вдруг Он говорит, что Ему, оказывается, должно идти. Оказывается, кто-то Ему предписал. Оказывается, Он здесь на земле не просто сам по себе. Оказывается, Он живет согласно суверенного плана. Это первое ключевое отличие. Тайна подчиненности. Мы не можем понять подчиненности. Вот почему огромное количество людей не хотят принять суверенности Божьей. Потому что они ищут возможности, когда они будут определять, кому что должно. Но они никогда не хотят смириться с тем, что, оказывается, сам Божий Сын, Иисус Христос, Он пришел на землю для того, чтобы показать нам, что Он мыслит по-другому. Оказывается, в Его мыслях, в Его подходе была эта очень важная часть – подчиненность. Он говорит, мне должно идти в Иерусалим. Филиппийцам 2 глава показывает нам еще один аспект мышления Иисуса Христа, отличающийся от человеческого, связанный с подчиненностью. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. В этом коренное расхождение мышления человека и мышления Бога. Когда мы посмотрим на Троицу Божественную, мы видим абсолютную гармонию Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Мы видим абсолютную готовность жить друг для друга. Это продемонстрировано на страницах всего Священного Писания, всей Библии. Каждый человек, прежде всего, в своей системе мышления, он ищет того, чтобы окружающие его люди зависели от него. 17 глава, 4 стих. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Иисус Христос, Он был Бог. Он был не только человек, Он был Богом. И Он показывает нам, что Его высота в подчиненности. Мы часто говорим об этом. Мы поем песни, мы слышим проповеди, мы киваем. И да, действительно, это очень важно. Но попробуйте действительно так жить. И вы увидите, как вы столкнетесь с огромным конфликтом. Те, кто пробовал свое мышление переориентировать, чтобы в нас были такие же чувствования, какие во Христе Иисусе, те знают, насколько это сложно. Апостол Павел говорил, доброго, которого хочу делать, не делаю. Это конфликт, и ему очень трудно от него избавиться, этот конфликт, занимающий всю жизнь. Кроме тайны подчиненности Христа, ученики столкнулись еще с одной тайной, тайна страдания Христа. Они никак не могли понять, почему Он должен страдать. Он не должен был страдать по причине того, что Он был праведен. Они видели и знали, что Он был праведен. Ладно, неправедные они должны страдать. Он праведен. Он пришел на землю, Он отдал себя, Он заботился о людях, Он очень мало спал, очень много жил для людей. По справедливости Он не должен был, по моральным принципам Он не должен был страдать. Он не должен был страдать по причине своего благородства. Он не вторгался во власть Пилата. Он даже не вторгался во власть первосвященников и книжников. Да, тогда, когда они пересекались с ним, он говорил им то, что он видел и понимал о сути их жизни. Но он не претендовал на то, чтобы занять место где-то в Синедрионе. Абсолютно нет. Он был благородным. И ученики понимали, ну ладно, вот тот, да, он бросил вызов первосвященнику. Ладно, тот, он бросил вызов римской власти. А Христос ничего этого не делал. Он не должен был страдать по причине своего могущества. Его хотели сбросить со скалы. И вдруг Иисус Христос стал невидимым для всех, прошел и удалился. И они понимали, что для Христа это не проблема. Он может решить проблему восстания против Него. Они понимали, что Он не должен был страдать по причине своей власти. Ему подчинялось все, и они были этому свидетелями. Они видели, как отступают перед Ним. Как эти бесы, которые трепетали, легион, они понимали, с кем они имеют дело. Когда ученики смотрели на Христа, они не могли понять, почему Он говорит, должно мне идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым. Вот это в нашей системе координат не вкладывается. Божье мышление гораздо больше нашего. У нас не вкладывается не только то, что Иисус Христос пострадал, в нашей системе координат не вкладывается, почему мы страдаем. Мы не хотим страдать. Нам неприятно страдать, и мы все делаем, что только можно, чтобы избавиться от страданий. И когда нам не удается избавиться от страданий, мы говорим, Господи, а чем же мы хуже других? Причина такого подхода в мышлении. Божье мышление отличается от нашего. 1 Петра, апостол Петр пытается перевернуть это мышление. Он уже научился. И к этому времени, когда Петр писал это послание, он уже много-много понял. 1 глава 6 стих. «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, И теперь он уже говорит, если нужно. Тогда он подошел ко Христу и говорит, Господи, да не будет этого с тобой. У него была своя точка зрения. Здесь он говорит совсем по-другому. Он смиряется перед божественным провидением, перед его волей, перед его суверенной властью. И говорит, радуйтесь о небе, о небесном, даже если придется пострадать. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 4:1. Итак, Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. 12 стих этой же главы 4. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Апостол Петр, получив урок от Иисуса Христа, он обращается и говорит, исправьте свое мышление. Он не говорит, что он снимет с нас все страдания. Люди настолько уверовали в том, что христиане не должны страдать. У них есть логика определенная. Они говорят, ну вы же дети царя. Раз дети царя, неужели Христос хочет, чтобы его детям было плохо? И можно их понять, потому что да, действительно, для их мышления это естественно. Когда мы видим мышление Иисуса Христа, оно другое. И он говорит о том, что мы можем радоваться в скорбях. Если у вас не было скорби сегодня утром, то была вчера. А может быть, еще не прошла с прошлой недели. Самые разные скорби есть у нас. Так вот, проблема того, в каком состоянии мы находимся в этих скорбях, заключается в том, что мы свое мышление не приводим в соответствие с Божьим мышлением. Вместо того, чтобы привести его в соответствие, мы начинаем этот глобальный конфликт. Иисус Христос верил в суверенность Небесного Отца. Какие угодно доказывайте теории по поводу суверенности или несуверенности, Христос верил в нее. Для него она была реальной. Пророк Иеремия в книге «Плач Иеремии», после того, когда он пережил глубочайшую скорбь, написано. 3 глава, 37 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Просто не понимаем Божью логику часто. Мы просто своим миром мысли конфликтуем с Божьими планами. Но не только это была тайна страдания Иисуса Христа и тайна Его подчиненности. Здесь отмечена также и тайна воскресения Христа. Они не могли понять, для чего Христу умирать, чтобы воскреснуть. Ну зачем? Если все равно будет живой, зачем ему умирать, чтобы воскреснуть? Что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть? Они словно не принимали это всерьез. Когда воскресение совершилось, мы видим, что они как будто этих слов не слышали. Женщины идут утром. Для чего? Для того, чтобы посмотреть на воскресение? Они идут в ожидании увидеть умершего. И когда они не видят умершего, вот тогда они перепугались. Вот эти слова, которые Иисус начал открывать, они так и не проникли, чтобы сформировать их мышление и их оценки. Когда апостол Петр и Иоанн, они бежали к гробу, когда женщины пришли и сказали, видели. Для чего они побежали посмотреть? Точно ли это так? Но мы сейчас своим мужским взглядом оценим. Для них самое главное, самое первое, у них оценка, что воскреснуть не может. Помните Фому? Уже все апостолы видели. Уже лично встречались. Он говорит, пока не пощупаю, пока палец не вложу в его раны, не поверю. Это говорит о том, что для учеников воскресение Иисуса Христа так и осталось тайной. Это говорит о том, что их образ мышления они не подвергнули изменению со стороны Божьего учения. В этом наша с вами проблема. Вот мы ходим в церковь, вы можете слушать очень долго, но если вы не подвергнете свое мышление изменению со стороны Божьего мышления, если вы не начнете подчинять свой образ мышления его ценностям, вы постоянно будете сталкиваться с подобными явлениями. Бог сегодня открывает вам свой мир. Открывает вам свое благословение. Ученики не могли представить себе, что тело может быть нетленным. Они не могли представить себе, что, оказывается, Христос пришел на землю, чтобы соединиться с телом, чтобы в теле победить смерть, и чтобы это тело обновленное поднять на небеса, для того, чтобы открыть в небеса дорогу для всех тех, кто будет следовать за ним. И мы все будем следовать в теле, написано. В в теле, которое изменится. Именно поэтому Христу нужно было умереть и воскреснуть. Именно этого ученики не могли понять, не будучи готовыми отказаться от своего мышления. Павел, поняв это, восклицал в 15 главе 1 Коринфянам 55 стих: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И дальше он рассуждает: «Жало же смерти – грех, сила греха – закон». И дальше говорит: «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Вот эту победу, о которой Петр сказал: «Да не будет с тобой этого, Господи». Это самое большое зло было допущено Богом для того, чтобы произвести самое великое добро – спасение душ человеческих. Нам, людям, этого не понять. Наша цель – заниматься тем, чтобы то, что Бог открывает, принимать в свое сердце и учиться изменять наше с вами мышление. Итак, это первое. Они могли понять Иисуса Христа из-за глубины Его мышления, которое очень сильно отличалось от него. Второй элемент, о котором я хотел бы немножко сказать, это неизбежный конфликт. 22 стих. «И отозвав его, Петр начал прикословить». Он только что признал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И здесь, благодаря тому, что оценки апостола Петра отличаются от оценок Иисуса Христа, Петр вступает в конфликт. Невозможно прийти к Богу и двигаться параллельно. У Бога свое мышление, у нас свое мышление. Если человек приходит к Богу, единственная возможность, как он принимает его, это когда человек смиряется перед ним. Петр обличает Христа. Начал прикословить ему, по-английски, если почитаете большинство переводов, он начал rebuke him. Апостол начал указывать Богу и отозвал его Петр. Первое, это конфликт значимости. У Петра было представление о том, что он обладает достаточным статусом, чтобы давать указания Божьему Сыну. Он считает, что в системе понимания Божьего Сына закралась какая-то ошибка. И вот он, как один из наиболее активных, умных апостолов, он берет на себя смелость подойти и дать ему указания и сказать, каким образом он должен себя вести. Бог не может терпеть, когда кто-то равняется с ним. Вот почему в этом тексте мы встречаем единственную ситуацию, где Иисус Христос так резко говорил с кем-либо. Ни с кем больше Иисус Христос такими словами, такими фразами не говорил. Об этом вся Библия говорит. Исход 20 глава, 2 стих. «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Реальность следующая. Мое положение настолько высоко, что любой, кто пытается со мной сравняться, он сразу же пытается бросить вызов всей системе жизни. Апостол Петр в результате того, что его мышление отличается от мышления Божьего, в результате того, что он представляет себя в достаточном положении указывать Богу. Исход 34 глава. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его Ревнитель, Он Бог-Ревнитель». Когда Петр подошел ко Христу не с чувством преклонения, а с чувством значимости, это выразилось в этих словах. «Отозвав его, Петр начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господь». Апостол Петр говорит как бы с заботой о Христе. Это одна из коренных проблем ошибочности человеческого мышления. Мы позволяем себе подходить к Богу на равных. Иов бросал вызов Богу, когда он говорил, что Бог сделал, когда он встретился с ним. Первое, что Бог сказал: рассмотрим, где ты и где я. Представьте себе ученика первого класса, который научился считать на палочках, и, может быть, даже несколько примеров в уме. Вот этот ученик первого класса приходит в Академию математических наук и пытается давать указания самым высоким и сильным математикам по поводу того, как они решили ту или иную теорему. Ну, его послушают, может быть, улыбнутся. Но речь идет о том, что знание этого человека и знание этих академиков находятся на таком огромном различии, что здесь даже говорить не о чем. Поэтому, когда Бог встретился с Иовом, он говорит: ну, понимаешь, у тебя нет способности даже. А ну-ка ответь, был ли ты, когда заря появилась? Был ли ты, когда основания земли были? Римлянам 1 глава 21 стих говорит об этом. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Пока мы не преклонимся перед Богом, мы не начнем даже мыслить правильно. Будь у вас несколько докторских степеней, будьте вы ходячей энциклопедией, но если вы не преклонились перед Богом, вы даже еще и не начали мыслить правильно. Второй конфликт, который мы видим. Это был морально-этический конфликт. Дело в том, что у нас и у Бога разные взгляды на то, что добро и что зло. Во-первых, разное представление о статусе. Бог понимает, что мы творение, Он творец. Во-вторых, разное представление о том, что является добром. Будь милостив к себе, Господи. Он говорит, это не самый лучший выход. Ну а зачем же так жестоко? Прояви к себе добро. У Петра определенное представление о добре, расходящееся с представлением о добре у Иисуса Христа. Петр проявляет великодушие. Он призывает Христа к милости. В Библии много таких примеров. Один из примеров Иосифа. Все то, что произошло с Иосифом. Иосиф на каком-то этапе, во всяком случае, считал это злом, когда его продали в рабство. Иосиф считал это злом, отец считал это злом, это точно. Даже сами братья, если мы читаем, многие из них считали это злом. Но совершенно по-другому видел это Бог. Абсолютно по-другому. Бытие 50 глава, 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Никто из людей не мог этого предвидеть. Все, что они видели только зло. Но оказывается, у Бога была гораздо более важная, серьезная причина, почему Он хотел провести их через эти трудные обстоятельства. У Бога это был путь к величайшему добру. Нам нужно смиряться перед Ним. Нам нужно познавать Его. Во всех путях твоих познавай Его, написано. Наполнять свое сознание тем, о чем Он думает. И третье, это не только конфликт значимости, не только морально-этический конфликт, это и правовой конфликт. Петр претендует на то, что он имеет право дать указания. Да не будет этого с тобой. Он рассчитал, он говорит, неправильно так. Этого не должно быть. Интересно сравнение. Петр начал прикословить ему и говорит, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Стих раньше Христос говорит, должно мне идти. Петр дает такое же самое властное указание, да не будет этого. Иисус Христос воспринимает волю Отца как абсолютно решенный факт. У Петра есть свой генератор правильного и неправильного. У него есть своя система оценки. У него не складывается. Он говорит, не должно. Не ходи. Не можешь пойти. Да не будет этого с тобой. Проблема разных оценок. Когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями, очень часто оцениваем так. Одна из проблем, которая случается очень часто, заключается в том, что в определенных ситуациях мы считаем, что мы имеем право на то, чтобы поступать не так, как Бог говорит. Например, вы все знаете, что раздражение – это плохо. Но вы оправдываете свое раздражение тем, что вас вывели. Когда Бог говорит «не должно», да будет всякое раздражение удалено от вас, вы говорите «я должен был здесь, я не мог по-другому поступить, потому что они меня вывели из себя». Это тот же самый спор, это тот же самый конфликт двух менталитетов, разного мышления. Бог говорит «не должно», вы говорите «должно». Израильтяне, когда они вышли в пустыню, Моисей пошел, чтобы получать скрижали, они побыли немножко сами, и они посчитали, что так как Моисей долго не спускается с этой горы, на которой он был, так как он долго не спускается, они могут сделать себе идола. 32 глава, 1 стих, книга Исход. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал, «Встань и сделай нам Бога». Все знали, что этого нельзя делать. Все знали, что Бог прежде всего ненавидит идолопоклонство. Это 32 глава Исход. 10 заповедей написано в 20 главе. Из которых первых 4 повторяют одна другую и говорят, «Бог один и другого нет, ни в коем случае не делайте никакого другого Бога». И здесь вдруг они говорят, ну, понимаешь, Моисея давно уже нет. Поэтому никуда не денешься, придется вылить теленка. Это наше мышление. Мы считаем, что при определенных обстоятельствах мы имеем право на грех. И проблема этого всего заключается в том, что мы люди, живем сейчас в такое время, когда мы требуем, как Бог должен учить. Люди считают, что их мышление правильное, а Бог подстроится под наше. Это то, что делали израильтяне. Когда мы каждый день сталкиваемся с какими-то фактами, и мы говорим, ну, понятно, написано, но в реальности же по-другому. Жена должна мужу повиноваться, но не такому, как у меня. Муж должен жену любить, понимать ее, Ну, понимаете, да, все ж так, все такие грубые, все такие, а я что, буду такой прям женственный уже с женой там время проводить? Мышление людей, оно правит, и тогда, когда Божье мышление конфликтует, они просто плечом сталкивают его. И не пытаются убедить всех остальных о том, что так правильно. Вот именно после этого апостол Петр получил самое серьезное предупреждение, которое он когда-либо получал в жизни. Даже после его отречения Петр не слышал таких слов. Даже после отречения Христос совсем по-другому с ним говорил. Но в этой ситуации, когда он попытался присвоить себе право, как поступать, как должен Бог мыслить, в этой ситуации Иисус Христос говорит: «Отойди от меня, сатана». Последнее, простое решение этой проблемы. Вот такая проблема. Мы мыслим по-другому. Бог мыслит в одной схеме, мы мыслим в другой схеме. Эти две схемы сталкиваются. Что делать? И отозвав, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Почему? Очень просто. Потому что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Вот именно за это Петр получил это сильное слово. Слово «сатана» – это слово, означающее «противник». Христос не обозвал Петра дьяволом. Христос употребил это слово сознательно, чтобы показать Петру: «Ты стоишь на стороне дьявола». Христос выбирает именно это слово для того, чтобы дать ему понять сложность его положения. «Отойди от меня, сатана». Христос не позволяет себе находиться под влиянием противного Богу. Он моментально пресекает это. Он не вступил с Петром в переговоры. Он моментально останавливает, он говорит: «Ты меня пытаешься толкнуть на то, чтобы я нарушил волю Отца. Ты свое мышление пытаешься мне навязать». Как часто мы с вами открываем свое сознание, свой мир мысли для того, чтобы слушать Бога противников. Для того, чтобы слушать тех, кто отрицает Божью власть. Что нам нужно сделать для того, чтобы научиться думать о том, что Божье, как Иисус Христос говорит? Во-первых, подчиняйте свои мысли Христу. Апостол Павел очень хороший текст оставил нам во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 4 стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Написано о том, что каждую мысль мы фильтруем, и тогда, когда она непослушна Иисусу Христу, мы ее пленяем, берем в плен. Она не хочет соответствовать Иисусу Христу или ценностям, интересам Иисуса Христа. Но в этом наша задача, в этом наша жизнь. Ваш трудный характер, ваши похоти, ваши провалы, ваши падения всегда начинались с одной мысли, которую вы не захотели пленить, а которую вы подумали, что вы имеете право ее иметь, и которая в конце концов привела вас к тому, где вы сейчас есть. Как мы боремся, как мы разрушаем твердыни? Мысль за мыслью подчиняем послушание Иисусу Христу. Второе. Размышляйте о небесном. Писание говорит, Колоссянам 3 глава, 1 стих: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете о земном». Проблема, почему мы неправильные решения принимаем, потому что мы мыслим ценностями, категориями земными. Вот почему Христос убеждает нас, и это касается вас и меня, и для нас это постоянная битва. Мыслить, мерить жизнь, мир небесными категориями. Нам нужно вырываться из вот этого мирского менталитета, который только на земном и зациклен. Третье. Размышляйте о Евангелии. Думайте о красоте и силе креста. Думайте о тяжести греха. Думайте о глубине погибели. Думайте о том, что излилось на Божьего Сына, то, что мы с вами должны были принять на себя. Думайте не только тогда, когда мы приходим в церковь для того, чтобы вспомнить страдания Иисуса Христа. Сделайте это регулярной практикой вашей жизни. Послание к Евреям, 12 глава, 3 стих написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот где наше мышление приходит в соответствие с мышлением Иисуса Христа. Размышляйте о Слове Божьем. Как много Библия говорит о том, чтобы нам нужно тренировать свои мысли. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Сейчас, когда мы стоим перед крестом, я хочу, чтобы каждый из нас задал себе вопрос, а как обстоит дело с нашим мышлением? Как обстоит дело с вашим миром мысли? Не продолжаете ли вы находиться в этом глобальном конфликте? Не продолжаете ли вы измерять мир своими мирскими ценностями человеческими? Не продолжаете ли вы требовать у Бога, чтобы Он перестроил свое мышление согласно вашему мышлению? Пусть Голгофский крест сегодня послужит для нас точкой, в которой мы можем реально склониться перед Ним и реально посвятить себя тому, чтобы Божьи мысли стали нашими с вами мыслями.